Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги притчи Соломоновых. Сегодня мы закончим разбор 4 главы и рассмотрим всю 5 главу книги притч. Размышляя о пути нечестивых и о жизни праведников, автор 18 и 19 стихов 4 главы вводит образ света и тьмы. Восходящее светило праведности противопоставляется непроглядной тьме, в которой оказываются беззаконные. Один из авторов библейского комментария считает, что здесь под праведностью понимается нечто большее, нежели простое соблюдение нравственных норм и обрядов по закону Моисея. И в качестве подтверждения он приводит ссылку на Евангелие от Иоанна, в котором Иисус, обращаясь к народу, говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Теме «жизни во свете» посвящает часть главы и апостол Павел в послании к Ефесянам. Вот что он пишет в 5 главе. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Далее он цитирует пророка Исаию. «Посему сказано: восстань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Здесь апостол Павел, используя образы Ветхого Завета, прямо указывает на Иисуса Христа, как на источник праведной жизни во свете. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Притчи Соломоновых». В прошлый раз мы говорили об узком и широком пути. О пути, который исполнен света, и о том пути, который ведет во тьму и погибель. Вот что об этом говорится в стихах 18 и 19 4 главы книги «Притч». «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дню. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Обычно считают, что широкий путь — это путь веселья и беззаботности. Но на самом деле это совершенно не так. В наши дни широким путем идет большинство людей. На этом пути можно увидеть целые толпы неверующих людей. Это самая настоящая ярмарка тщеславия. Этой дорогой идет бесконечное карнавальное шествие. Кстати сказать, слово «карнавал» происходит от слова «плоть». Здесь плоть диктует свои условия, и это люди называют свободой. Мы часто слышим о том, что мы живем в новом веке, и что мы можем делать все, что захотим. Конечно, это широкий путь, но широк он только в самом начале. Только вот в чем дело. Этот широкий путь постоянно сужается. Путь преступлений — это темный путь. Путь же беззаконных, как тьма, говорит Писание. На входе сияют яркие огни, но немного подальше, в глубину, никаких огней уже нет. Люди вообще не представляют, где они находятся. Это тот самый широкий путь, о котором говорил наш Господь. Он очень похож на воронку. Он все время сужается, пока не приведет вас к погибели. Напротив, узкий путь в самом начале действительно очень узок. Господь Иисус говорил, как это записано в Евангелии от Иоанна, главе 14, стихе 6, «Я есмь путь». Этот путь так узок, что он ограничен одной единственной личностью — Господом Иисусом Христом. Никто не может прийти к Отцу, кроме как через Него. На самом деле, более узкого пути, чем этот, найти невозможно. В Деяниях апостолов, главе 4, стихах 11 и 12, Петр говорит, нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». В Евангелии от Иоанна, главе 10, стихе 9, мы читаем следующие слова Иисуса. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вход очень узок, но дальше путь становится все шире и шире и ведет нас к изобильной жизни и к свету небес. Друг мой, всем нам нужно войти с узкого конца воронки, с того входа, на котором значится «Господь Иисус Христос». Именно об этом и написано в книге притч. Путей два. Есть путь праведных и есть путь беззаконных. Далее в этой книге мы еще кое-что узнаем об этом. О широком пути речь пойдет в главе 16, стихе 25. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Читаем далее стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Псалмопевец говорил о Слове Божьем так. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слово Божие — это Слово жизни. Об одном великом произведении прошлого было сказано, что оно было таким живым, что если бы его порезали, из него бы потекла кровь. Воистину, то же самое можно сказать и о Слове Божьем. Это живые слова, и если их порезать, они будут истекать кровью, потому что они жизнь для того, кто нашел их, говорит Писание. Эти слова даруют вам жизнь и свет, они даруют вам радость, водительство и научение. Все это мы обретаем через Слово Божие. Следующий, 23 стих, это один из величайших текстов книги притчи. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Иначе этот стих можно было бы произнести так. «Храни настолько бережно, насколько это возможно». Сердце действительно следует беречь, потому что из него источники жизни. Жизнь плоти заключена в нашей крови, а сердце управляет всем кровообращением. Кровообращение в 17 веке открыл Вильям Гарви. И это произвело революцию в медицине. А вот в книге «Притч», которая была написана за 2700 лет до этого, говорится о том, что сердце необходимо для поддержания жизни человека. Кроме того, сердце символизирует внутренний мир человека. Господь Иисус сказал, что человек оскверняется не тем, что входит в него, а тем, что из него выходит. В Евангелии от Матфея, главе 15, стихе 19, мы читаем: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Из человеческого сердца исходят многие отвратительные вещи. Сердце — это воплощение человеческой личности. Если вы хотите узнать, насколько важно человеческое сердце, возьмите симфонию и просмотрите все упоминания о сердце в Библии. Нам следует хранить наше сердце больше всего хранимого. То, что мы слышим, это очень важно. То, что мы изучаем, это очень важно. То, что мы видим, это очень важно. Нам следует знать, что от нашего сердца в нашей жизни зависит очень многое. Давайте подчеркнем, что в книге «Притчи Соломоновых», написанной задолго до того, как Гарви открыл явление кровообращения, говорится о том, что наука доказала лишь спустя столетия. В книге «Притч» как и во всей Библии, вы не найдете ненаучных или неточных утверждений. Далее, в 24 стихе мы читаем: «Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя». Важные решения формируются в сердце, но именно язык и уста выносят их в жизнь. То, что скрыто в глубинах нашего сердца, открывается через наши уста. Рано или поздно наши уста откроют то, что сердце утаивает. Наши уста выдают нас. Как-то раз мы с женой зашли пообедать в маленький ресторанчик. Мы сидели там и разговаривали друг с другом. Потом мы обратили внимание, что одна из официанток внимательно прислушивалась к нашему разговору. Вскоре она подошла к нам и спросила: «Простите, вы доктор МакГи?» Я ответил: «Да. А как вы узнали меня?» Она сказала: «Я никогда вас не видела, но слушаю ваши передачи по радио». Позже моя жена сказала мне: «Следи за своей речью. Тебя узнаю даже тогда, когда ты понятия не имеешь об этом». Замечательные, очень правильные выражения гораздо важнее то внимание, которое мы уделяем нашему сердцу. Скрытое в сердце рано или поздно откроется через уста. Уста выдадут то, что мы прячем в своем сердце. А теперь мы прочтем стихи с 25 по 27. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, уклони ногу твою от зла». Как внимателен должен быть юноша, к которому обращены наставления книги притч. Один человек сказал мне, что вся его жизнь пошла под откос из-за того, что в молодости он попал в тюрьму. Об этом было известно, и этот факт его биографии мешал ему снова и снова долгие годы. Как внимательны должны быть молодые люди, особенно сейчас, когда кругом мы видим пьянство и широкое распространение наркотиков. Как грустно видеть всех этих юношей и девушек, которые губят себя только потому, что не обдумывают стезю для ноги своей. А сейчас мы перевернем еще одну страницу Библии и обратимся к 5 главе книги притчи Соломоновых. Прочтите эту главу внимательно, и вы поймете, что в ней молодому человеку дается совет вести чистую жизнь ради его будущей семьи. В этом-то и заключается то половое воспитание, которое дает нам Бог. «Это воспитание, даруемое Богом, нравится мне больше, чем те рассуждения о половой свободе, которые я слышу сегодня повсюду». Даже в христианской среде Бог говорит, что чистота жизни необходима ради будущей семьи. Целый ряд проблем современной семьи коренится в сексуальных отношениях, которые были у супругов до вступления в брак. Итак, следующий краткий логический отрывок книги притчи Соломоновых можно было бы озаглавить так: «Половое воспитание, которое дает нам Бог». В первом и втором стихах пятой главы мы читаем: «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание». «Сын мой», эти слова вновь обращены к молодому человеку. Эта мудрость зовет юношу прийти в ее школу и учиться у нее. В предыдущей главе она предостерегала против злодеев. В этой главе она предостерегает юношу против чужой жены, то есть дословно женщины-иностранки, потому что речь идет о женщине, которая приехала в Израиль из другой страны. Как правило, это были женщины из языческих народов, которые приходили, чтобы заниматься проституцией. Израильские женщины не могли быть блудницами, по закону их побивали камнями. Но по мере того, как Израиль отдалялся от Бога, он становился все более и более аморальным. Так случилось, что некоторые израильтянки все же стали проститутками, как об этом говорится во второй главе книги Притч в стихе 17. «Оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». В этом случае женщину считали чужой, иностранкой, так как она нарушила закон Бога и отпала от него. В стихах с 3 по 6 мы читаем: «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. И если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». Как-то я посещал заключенных в тюрьме и узнал о человеке, который совершил множество тяжких преступлений. Один из сотрудников тюрьмы сказал мне, что этот человек заразился сифилисом и не лечится. Из-за этого со временем его разбил паралич, и он сошел с ума. Вот что мне сказал мой собеседник: «Этот человек виновен в гибели многих людей». Но ему это не сошло с рук. Одна из них все же сумела с ним поквитаться. Вот против таких вещей и предостерегает нас Слово Божие. В стихах с 7 по 11 мы читаем: «Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщали силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены». Вот какое предостережение автор дает здесь юноше. Ведь речь здесь идет о последствиях венерического заболевания. В конце концов, остаются только стоны и истощение тела. Венерические заболевания сейчас приобретают характер настоящей эпидемии. Прочтем стихи с 12 по 14. «И скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставникам моим? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». Друг мой, нужно помнить, с Богом не шутят. Ты пожнешь именно то, что посеял. Бог говорит здесь о том, к чему приводит такая жизнь. Я считаю, что наше общество уже пожинает то, что оно посеяло. Разгул аморальности исходит от незнания Слова Божия. Далее Бог говорит о тех отношениях, которые должны существовать между мужем и женой. Следующий отрывок можно было бы озаглавить так: «Святость брака». В стихах с 15 по 17 мы читаем: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою». Иными словами, потомство человека должно происходить от его жены, а не от чужой женщины. 18 и 19 стихи гласят: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся». В этих стихах говорится о любви в браке. И Слово Божие ясно говорит, что физическая любовь в браке освящена и возвышена. Было время, когда об этом никто не говорил вслух. о таких вещах умалчивали, как о чем-то грязном, даже если речь шла о браке. Но разве вы не видите, какие возвышенные слова Бог говорит о физической любви в браке? Помните, брак был установлен самим Богом и был дан человеку ради его блага. А моральность наших дней во многом связана с тем, что брак пытаются упразднить. Для чада Божия христианская семья — это образ отношений между Христом и Церковью. Невозможно представить себе более святых и возвышенных отношений. Поэтому очень горько видеть, как распадаются даже семьи людей, которые посещают церковь. И речь идет не о единичных случаях. Их действительно очень много. Это значит, что церкви нужно встать на колени перед Богом и вопрошать Его о том, что ей делать. Это значит, что Слово Божие не затрагивает человеческие сердца. Оно не преображает тех людей, которые уходят из своих семей. В послании к евреям, главе 13, стихе 4, мы читаем: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Бог называет брак замечательными узами. Они святы, возвышены, и к ним не следует относиться как к чему-то нечистому. Но помните и о другой стороне вопроса: блудников же и прелюбодеев судит Бог. Когда я был пастором, ко мне подошел один из членов моей общины и сказал, что он оставляет свою жену и сына и будет жить с другой женщиной. Все они были членами церкви, и только Бог знает, были ли они в действительности христианами или нет. В то время я был молодым проповедником и ясно дал понять ему, что я об этом думаю. Тот мужчина возмутился и сказал мне: «Вы что, пытаетесь лишить меня моего спасения?» Я ответил ему: «Брат, если ты спасен, то я не пытаюсь лишить тебя спасения. Я хочу сказать одно. Если ты не чадо Божие, то ты поступаешь так, как поступают дети сатаны. Если же ты воистину чадо Божие, то в ближайшие дни Бог повернет тебя должным местом, куда нужно, и так высечет тебя, что только стон стоять будет. Я даже не уверен, останешься ли ты жив». Тот человек только усмехнулся, не придал никакого значения моим словам и женился на той женщине. С тех пор прошли годы, и теперь эти двое — самые одинокие, печальные и отчаявшиеся люди из всех, кого я только знаю. Я уверен, что они все время думают: «Если бы только все можно было вернуть назад». Петр в своем первом послании в главе 3 стихе 7 призывает мужей обращаться с женами благоразумно, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Да, это нелегкое испытание. Если муж и жена живут вместе так, что они вместе радуются, доверяют друг другу, любят друг друга и могут вместе преклонить колени и вознести Богу хвалу, в этой семье царят те же отношения, что установлены между Христом и Церковью. Я уверяю тебя, друг мой, Бог желает благословить такую семью. И это, несомненно, в его силах. Об этом следует помнить во всех обстоятельствах жизни. Теперь прочтем стихи 20 и 21. «Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его». Вдумайтесь в этот стих. «Пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Мы должны помнить, что Бог все время видит нас. Бог не отрывает от нас своего взгляда. Как-то раз я и двое других проповедников отправились за город. По дороге к нам присоединился еще один человек. Когда он узнал, кто мы такие, ему стало неуютно, и он искал предлога отстать от нас. В разговоре он произнес богохульство, а потом смутился и начал извиняться. Я сказал ему: «Друг мой, не проси у нас прощения, мы трое такие же люди, как и ты. Но ты все время сквернословишь перед Богом. Где бы ты ни был, в лесу, в баре или на работе, ты находишься перед очами Бога. Перед очами Иеговы все пути человека. Он измеряет его стези. Он смотрит, что именно мы делаем и говорим, и по каким причинам». Думаю, мы часто печалим Бога нашими словами и нашими поступками. В 22 и 23 стихах мы читаем: «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Бог говорит, что близится тот день, когда мы отчитаемся во всем, что мы делали. День расплаты близок. Человек считает, что грех пока что сходит ему с рук, а Бог говорит, что грех не останется без наказания. Человек будет отдан на растерзание своим собственным преступлением и будет связан узами собственных грехов. Это были последние стихи пятой главы книги притчи Соломоновых. Нашу следующую лекцию мы начнем с изучения шестой главы. Всего вам доброго, до новых встреч!
Как часто мы блуждаем и просто забываем, что миром правит суета. Порой в любовь играем, грехов не замечаем, а в сердце боль и пустота. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так дольше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Господь простит любовью, Он исцелит больного, наполнит сердце добротой. Его любовь святая живет и побеждает, приносит радость и покой. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так дольше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Я не могу так дольше жить, я больше не хочу грешить, прости меня.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.